Служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325, у микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Без долгих преамбул признаемся, что наша сегодняшняя программа выходит в записи, и говорить мы будем о русской кухне. Ты знаешь, Илья, я довольно долго думал, как подступиться к этой обширной теме. Во-первых, потому что так или иначе о блюдах русской кухни мы говорим практически в каждой нашей программе. А во-вторых, все мы живем в русской кухне. Если не в каждой семье готовят кулебяку на четыре угла или пирожки с визигой, то уж щи, рассольники варят практически в каждом доме. И тут я вспомнил есенинское «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Скажи мне, твой богатый опыт, что показывает для иностранцев, для носителей других национальных кухонь, какие блюда русской кухни кажутся наиболее интересными, а какие кажутся, может быть, даже странными?
Ну вот я хотел бы прежде всего заметить, что, казалось бы, ты задаешь вопрос, который, ну, не самый главный, вот, касающийся национальной кухни. Что, ну, при чем здесь иностранцы, если так подобное? Но вместе с тем... Наверное, с этого действительно нужно начинать, потому что всякая национальная кухня, она имеет ценность тогда, когда она окружена другими кухнями. Потому что действительно, нужно как-то отойти в сторонку и посмотреть на национальную кухню глазами других людей. Иначе теряется смысл того, что она национальная. Потому что она ценна только вот в окружении других. И я считаю, что очень правильно вот под таким углом рассматривать национальную кухню. Тем более родную нашу русскую кухню, потому что у меня фамилия-то не очень русская, но в самом случае для меня эта кухня родная. Несомненно, родная. И родился я на Украине, но все равно. Я очень, так сказать, близко ее воспринимаю и неоднократно показывал концепцию современной русской кухни за границей. Вот именно тем и занимался. Поэтому я хорошо знаю, что иностранцам нравится, что нет.
Что нравится сначала?
Ну, я скажу, что нравится кислинка. Нравится наше соленье. Нравится кислинка в супах. Не во всех, правда, супах. Очень сдержанные иностранцы к кашам, в частности, гречневой, потому что у них эта крупа не применяется в качестве пищи для людей.
Что ты говоришь?
Ну, как правило, нет. Если еще в виде муки гречневой куда-то там, да, то не как каша. Вообще каша, они только понимают мюсли и воспринимают, то есть на завтрак, когда что-то заливается холодным или теплым молоком. Но это совершенно не каша, ведь, тем не менее. Вот. Ну, что еще? Иностранцам нравятся наши пироги, конечно. Пироги, и именно пироги, вот это одна из немногих концепций, которая вошла в Международный кулинарный фонд. Хотя многие почему-то, справочники иностранные, они приписывают пироги полякам.
Ну, я думаю, и с водкой такая же история, в сущности, есть, да. Была.
Вот. А, конечно, да, больше всего иностранцам нравится действительно вот эта вот белая прозрачная жидкость. Они ее пьют, они ее кушают, собственно, как и мы. Понимаете, в чем дело? Вот я попал в странную историю когда-то. Дело в том, что моя карьера... Ну, извините, что я о себе, но я ведь через себя все пропускаю.
Так и надо.
Моя карьера, она началась сразу после окончания института в международном отеле, где работали иностранные коллеги. Они были тогда шеф-поварами, я был просто поваром. Потом мы там как-то сравнялись. Я до сих пор общаюсь со многими иностранными коллегами. И, понимаете, я видел, как коллеги, как специалисты относятся к русской кухне. Во всяком случае, они говорили о ней правду. Потому что национальная кухня, это ведь, ну, как в дом к тебе люди пришли, гости, да, ты позвал, допустим, вот людей. Ведь есть же какие-то, понимаете, есть какие-то правила приличия, есть неписанные законы гостеприимства. Ты пришел в гости к кому-то, даже если тебе еда не нравится, ты же не скажешь хозяйке, да твоя еда, ее есть невозможно. Ты будешь улыбаться и рассказывать о том, какая она мастеровитая хозяйка, как она хорошо, вкусно приготовила, подготовила стол. Ты обязан похвалить. Не смолчать, а похвалить. Вот.
Для этого тебе нужно как раз найти какие-то плюсы в том, что
да,
она...
Смотрите, как русская кухня представлялась на Западе. Там, где надо было представлять ее хорошо и правильно. Ну, было советское время. Ну, выезжал ресторан «Метрополь» в рамках какой-нибудь выставки, где показывались наши ракеты. Рядом раскрывали, значит, ставили шатер. Ресторан «Метрополь» в этом шатре готовил русскую еду, хорошую еду, кондовую еду и вкусную еду. Туда приглашались делегации какие-то, которые посещали эту выставку, иностранцы. Их там закармливали в этом шатре, а потом эти иностранцы выходили, и им было нехорошо. Они не могли отказаться от этой непривычной еды. Они ее хвалили, и так продвигалась русская кухня. А мне шеф-повара стали говорить правду. Они говорили, это есть нельзя, это есть невозможно, это есть неприлично.
Что конкретно?
Гречневую кашу, густые супы. Они не понимают, что такое густые супы. Как в супе может стоять ложка?
А она ведь должна стоять в супе.
Ну, она должна стоять в супе, да. То есть, поэтому я как-то рисовал себе некий другой образ, современный образ русской кухни, и с этим много работал и работаю до сих пор. Но русская кухня существует, очевидно. Уже вокруг этого утверждения много споров. Это мое мнение, конечно. Какое-то время назад очень уважаемый мной специалист в области общественного питания Игорь Олегович Бухаров собрал такое совещание в Москве. Это человек, который хочет возрождать русскую кухню, хочет о ней писать правильно и много, и с научной точки зрения. Он собрал специалистов, которые так или иначе вот, работают с русской кухней, чтобы ну, подумать о том, вот как нам быть дальше, что делать, как нам все-таки русскую кухню пропагандировать, продвигать и внутри страны, и за рубеж. Там собрались и профессора, преподаватели технологических дисциплин, вот приготовления пищи из наших вузов. Там собрались практики, типа вот меня, например. Там собрались авторы последних нашумевших, вызвавших резонанс книг про русскую кухню. И мы, чем дальше мы разговаривали, чем больше мы говорили про русскую кухню, тем больше мы понимали, что говорить можно бесконечно. Не потому, что мы такие говоруны, а потому, что действительно здесь есть еще о чем думать, что исследовать и как преподносить все это людям. Но я сегодня попробую быть более конкретным. Да, и мы сегодня поговорим, очевидно, что про какую-то конкретную еду и проанализируем ее.
А прежде чем мы перейдем к конкретным рецептам, я предлагаю в продолжение темы иностранцев и русской кухни послушать один музыкальный фрагмент, интерпретация двух очень известных русских мелодий оркестра Лестера Лейнина, американского. А две мелодии, я думаю, что мы все узнаем, это «Эй, ухнем» и «Очи черные». We'll be right back. Вот такая вот твистовая интерпретация двух, наверное, самых популярных русских мелодий на Западе в исполнении оркестра Лестера Лейнина. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Мы говорим сегодня о русской кухне. Супы, мне кажется, это один из столпов русской кухни.
Очевидно, что суп – это очень по-русски. У нас вот особенное отношение к супам в стране, как мне кажется. Я, например, вот завтракал сегодня супом грибным, потому что я люблю на завтрак есть суп. Я думаю, что это была очевидная идея, ну, когда-нибудь, когда-то человек сварил суп. Мне кажется, что в нашей стране все начиналось вот сухи. Вот уха, я думаю, что это прообраз вообще супов. Причем, как пишет литература, вот ухой называли не только рыбный.
Да просто суп.
Просто суп. Мы сейчас не будем анализировать там этимологию слова, сейчас не в этом дело. Но вот это так. Поэтому действительно это древняя достаточно штука. И, конечно, русскую кухню без супов представить тяжело. Да, это наваристые, да, это густые супы. Ну, в кулинарной практике принято вот то, что в супе плавает, вот капуста, там свекла, если говорить про борщ, это называется гарнир. Вот гарниры очень обильные в супах. То есть соотношение жидкости и гарнира, оно часто уходит в сторону гарнира. Ну, это неудивительно, потому что густой суп заменяет то, что мы называем и первое, и второе. Поэтому это такое универсальное блюдо. Ясно, что оно идет от корней, оно крестьянское. Часто жирная, а поэтому кислая, потому что кислота часто, она нивелирует ощущение жирности. То есть жир никуда не девается, но не так противно ощущать жир во рту, когда, скажем, да, суп покрыт пленкой жира. Это нормальная история, это энергия, это калории, никуда без этого не деться. Сейчас, может быть, мы все боремся с калориями, а когда люди много работали, не ездили на автомобилях, да, а пахали, так сказать, на себе, конечно, надо было есть обильную жирную пищу, чтобы иметь энергию.
Но все-таки уха.
Ну, уха. Если говорить об ухе в том понимании, в котором мы сегодня это видим, что это рыбный суп. Всегда говорят, да, что вот когда есть 100 грамм, это уха, когда нет, рыбный суп. Но это не так. Это достаточно крепкий суп из рыбы, в котором не так много, между прочим, плавает гарнира. Это картошка, это может быть морковка, это может быть там лавровый лист, черный перец и все. Ну, многие утверждают, правда, что надо обязательно налить немного водки в уху, но я не вижу в этом никакого смысла. Ну,
скорее ритуал.
Это ритуал, да, непонятный мне. На вкус это никак не влияет. Зачем? Лучше водку выпить уже так, в конце концов, чем лить ее зачем-то в суп. То есть это крепкий суп, который часто варится вначале из бросовой рыбы, потом эта рыба удаляется, и на крепком бульоне варится картошка, и уже такая рыба, которая будет использована в пищу.
Ну вот смотри, уха – это, конечно же, берег реки, это только что выловленная рыба, котел на огне. Если бы я поставил перед тобой задачу мысленно прийти сейчас в рыбный магазин, набрать какое-то количество рыбы и дома сварить уху, что это была бы за рыба и как бы это происходило?
Ну, я был в рыбном магазине. Я был в магазине вчера последний раз вечером. И, конечно, я всегда по традиции останавливаюсь у рыбного отдела, где красиво выложена рыба на льду. Я вчера видел карасей, я вчера видел судака, я вчера видел щуку. Карась и щука не совсем та история, а вот судак прекрасен для ухи. Можно купить судака, из головы и хребта сварить, обрезков сварить бульон, потом это все процедить и уже использовать филе судака для того, чтобы положить его финально в отвар. Очевидно, что это судак, но это наша рыба, ладожский судак ведь. И я не вижу ничего плохого в этом. Ну, не карп. Карп – это другая история тоже. Ну, вот судак нейтральный. Если нет судака, ну, тогда надо брать форель или семгу. А что делать? Это тоже будет совсем неплохо. Ну, тогда я считаю, что надо обязательно класть в суп немного лука, причем лука-порея. Вот это очень неплохо срабатывает с такой красной рыбой, как мне кажется. Хотя в любую уху можно положить порей. Это как-то благороднее выглядит, чем просто репчатый лук. Хотя вот здесь странная история возникает. Вот, понимаете, уха вроде русская тема. Ты правильно говоришь, взять котелок, повесить над костром. Потому что какой у нас источник нагрева в России был? Да русская печь. В русской печи неудобно варить, потому что ты не можешь контролировать процесс. Ты же должен задвинуть этот горшок-то внутрь жерла вот этого раскаленного, ну, горячего, да, с помощью там кочерги. И в печи можно томить. Вот почему томленые щи русские суточные пошли. Потому что это да. Уха, конечно, ее невозможно приготовить, не контролируя процесс в печи. Поэтому здесь возникает вопрос, да как ее варили? На костре ли? Навряд ли. Можно предположить, что уху варили летом. Потому что летом не нужно включать русскую печь, не нужно отапливать жилище. Соответственно, летом у многих людей могли быть летние кухни, где могло быть какое-то подобие плиты. Может быть так. Да и вообще говоря, конечно, уха – это летнее блюдо, потому что зимой, конечно, можно ловить рыбу и зимой, и навряд ли ее не ловили зимой в старой России, но вместе с тем...
До сих пор ловят.
Вместе с тем, я считаю, что, может быть, тогда технологии вылова были не такие совершенные, как сегодня. Поэтому в большей степени ловили все-таки летом, когда было тепло. Поэтому, может быть, уха – это, в общем, такое летнее блюдо. А вот суточные щи – это зимнее блюдо, потому что в русской печи нужно их томить, а еще и замораживать хорошо. Что, как говорят, замораживание – это эквивалентно тому, что эти щи какое-то время еще томятся даже в печи. Понимаете как? Может быть, вот здесь такие возникают идеи насчет супов.
Поскольку уха – суп, ну, не всегда очень жирный, можно себе представить уху в холодном виде?
Я думаю, что можно. Есть еще такая концепция супов, которая называется калья. Там как раз появляются уже, между прочим, в этом супе появляются соленые огурцы. Это еще и прообраз рассольника, между прочим. Рыба и соленые огурцы. Понятно, откуда ветер дует здесь. Понятно, почему соленые огурцы взялись применительно к рыбе. Почему они сопровождают рыбу. Я думаю, что от этого рассольник-то точно пошел, когда он уже стал мясным. Это связано с тем, что соленые огурцы способны отбивать неприятные запахи рыбы. В частности, осетрина, которая когда-то не была дорогой, я в этом уверен. Это просто мясистая, хорошая рыба. Осетрина часто, когда она уже в возрасте, она плохо пахнет. Она пахнет тиной, рыба уже, так сказать, старая. И вот соленые огурцы способны как раз убивать немного вот эти неприятные ощущения, нивелировать их. Причем, когда я говорю огурцы, я имею в виду прежде всего рассол, потому что тогда осетрину варили просто в рассоле, в огуречном. И это не был способ утилизации рассола, а лучше рыба становилась по вкусу. А ясно, что где рассол, там уже и огурцы. Вот появилась калья. А потом уже, наверное, пошли рассольники. И, между прочим, рассольник для меня очень русский суп.
Ну, таковым он, наверное, является. Я думаю, что каждая хозяйка имеет свой рецепт рассольника. Какой у тебя рецепт?
Ну, очевидно, что огурцы соленые – это продукт жесткий. Поэтому всегда, когда имеешь дело с огурцами солеными, когда надо их как-то подвергать тепловой обработке, то надо их всегда готовить отдельно, потому что они готовятся долго. Поэтому я вначале беру немного лука, немного огурцов, очищаю их от кожицы, дополнительная жесткость, нарезаю так, как мне удобно, кубиками, какими-то там ломтиками.
Прости, как ты относишься к тому, чтобы натирать огурцы?
Спокойно отношусь, нормальная история. И с небольшим количеством лука они просто тушатся. Ну, лучше залить бульоном. Вот тем бульоном, на котором ты будешь варить рассольник. И надо их довести до мягкости. А потом уже в бульон положить картошку. Ну, если представить себе рассольник с картошкой, хотя чаще всего с картошкой. Положить, может быть, немного обжаренного лука с морковкой, если хочется. Вот. И когда картошка уже готова, тогда положить огурцы. Это связано с тем, что картошка в кислой среде варится крайне плохо. Ну, если предполагается перловка, то перловка, очевидно, что отваривается отдельно. Причем, знаете, с перловкой получается всегда такая метаморфоза. Вот все прекрасно понимают, что крупа разваривается примерно в 3 раза. Так ты возьми перловки столько, сколько тебе надо. Вот рассчитай на суп. А даже я, там, с моим опытом, как правило, варю перловки всегда больше, чем надо. Вот она, бац, увеличилась в объеме. И что с этой перловкой делать? И тебе нужна, там, не знаю, 1/5 в результате от этой перловки. Но не надо ее выбрасывать. Надо ее просто заморозить, потому что перловка прекрасно переносит заморозку, ничего с ней не происходит. Это, ну, какие там витамины, к черту? Это просто, ну, хорошая каша. Поэтому я ее на порции делю, замораживаю, а потом грибной суп раз. Вот перловочку бросил прям замороженную, она там растаяла, кипит. Никто никогда не понимает, что эта перловка была заморожена. Грибной супчик раз, еще рассольничек раз. Ну, бывают и щи кислые с перловкой. Это, по-моему, что-то уральско-сибирское, там, одно из вариаций щи. Прекрасно, поэтому я нам могу дать практический совет. Не выбрасывайте лишнюю перловку.
Коль мы сегодня говорим о классических блюдах русской кухни, традиционных классических блюдах, то я предлагаю сегодня в качестве музыкального сопровождения к нашей беседе слушать русскую классическую музыку. Предлагаю послушать фрагмент первого фортепианного концерта Петра Ильича Чайковского. Прозвучал фрагмент первого фортепианного концерта Чайковского. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. Программа выходит в записи. Говорим о блюдах русской кухни. Щи да каша, пища наша. Поговорим о кашах.
Ну, это святое, поговорить о кашах. Ясно, что человек, увидев вот какое-то зерно, сразу понял, что его надо готовить. Каша – это углевод, каша – это тоже энергия. И очевидно, что они готовятся издавна в России. И очаг, вот, которым обогревается русский дом, русская печь, очень хорошо подходит для варки каши. Вернее, каши подошли как концепция еды под очаг, потому что это некий чугунок, некая емкость, куда закладывается крупа и вода, и она томится в печи, и здесь как раз не надо так уж следить за этим, потому что крупа увеличивается в объеме, вода впитывается, и получается, кстати, скажем, рассыпчатая каша. Вот как раз здесь все совпало. Концепция каши и специфический очаг, который хорошо позволяет эти каши готовить. Поэтому в русской кухне каши... Сегодня каши – это в большей степени гарниры. Это не просто поел там гречневой каши.
Ну, либо завтрак.
Да, это гарниры к мясной еде, ну, к овощной еде, там, реже к рыбной, потому что рыба и каша – это как-то не совсем та история. Рыба любит картошку больше всего, а картошка любит рыбу. Но, слава богу, что до сих пор мы каши едим, несмотря на то, что, да, все-таки сейчас заполонили все мюсли и вот такие вот сухие завтраки, которые заливаются холодным или теплым молоком.
Если говорить о каше не сладкой, условно назовем ее так. Ну вот, например, далеко не все любят перловую крупу. Но ведь с ней готовится чудесная каша.
С ней готовится чудесная каша, да, вот на грибном отваре как раз. Если перловку залить грибным отваром, конечно, из сухих грибов, а не из свежих, и поварить, а потом еще немного грибов обжаренных положить в эту кашу, и долго ее томить в духовке под крышкой. Ну, сегодня русской печи нет у нас в домах. Получается очень вкусная каша. Да, к перловке у нас отношение предвзятое, во многом из-за армейских тем, но это хорошая крупа. Или даже сделать ее с овощами, просто-напросто сварить перловую крупу, да, сварить ее, растомить ее хорошо в духовке, а потом задобрить ее жареным луком с морковкой и с грибами теми же. Будет очень неплохо. Все каши любят сливочное масло, это понятно. Кашу маслом не испортишь, отсюда идет поговорка. И здесь предполагается сливочное масло, а не растительное, как вы понимаете. Хороший, добрый шмат сливочного масла, и всякая каша будет очень хорошо в тебя входить, и она будет вкусна. Ну, здесь, понимаете, вот вроде бы казалось, ну что уж может быть проще каши сварить, приготовить, а вот нет. Наш опыт, опыт нашей программы говорит о том, что часто люди не могут сварить рассыпчатую кашу прежде всего. Вязкую то всякий сварит или жидкую кашу. А вот рассыпчатую, как посчитать воду? Как сделать так, чтобы не пригорело? И как сделать так, чтобы эта каша была все-таки не вязкой, а рассыпчатой?
Да как?
Ну как? Очевидно, что здесь есть некоторые хитрости. Ну, надо понимать прежде всего, да, что... В основном крупы могут впитывать в себя двойной объем воды, но лучше 2,5. Поэтому если ты берешь стакан гречки, возьми 2,5 стакана воды. Этого может быть мало, но лучше взять меньше для начала, чем взять больше, потому что потом ты воду уж ну как, ну слить-то можно, но все равно каша будет водянистой. 2,5 объема воды, а потом смотри, если жидкость впиталась, а крупа еще несколько жестковата, влей еще немного воды и накрой крышкой. То есть вот такая вот есть базовая история приготовления каш. Я сейчас не говорю про геркулес, потому что геркулес – это отдельная история. Это другая история. И, между прочим, когда говоришь про геркулес, вместе с тем вспоминается еще одно, как мне кажется, очень русское блюдо, которое называется овсяный кисель.
Потому кстати, в нашей программе периодически звучат вопросы,
да,
по поводу того, как приготовить
овсяный кисель. Это абсолютно уникальное явление, вот, гастрономическое, я бы сказал, овсяный кисель.
А в чем уникальность, собственно?
Ну, в том, что мы подкисляем, мы заквашиваем, по сути, овес, и вот эта жидкость получается, она такая с кислинкой. И за счет того, что в нее попадают крахмалы, углеводы, эта жидкость при уваривании густеет и потом вообще застывает в подобие желе. Кислинка, полезность, так сказать, вот на геркулеса и какой-нибудь жареный лук – это очень вкусная вещь и очень полезная вещь. Не зря сейчас появляются продукты овсяные, которые напоминают йогурты. Есть, вот я люблю покупать в магазине изделия одного производителя, который выпускает такие овсяные, по сути, это овсяный кисель, только что он так не называется, и он напоминает по консистенции йогурт. Там есть и кислинка, и все прочее, но это овес. Там нет молочного жира, который не всем нужен. Это очень хорошая вещь. Поэтому вот я бы, между прочим, пропагандировать пытался овсяный кисель, потому что сам люблю готовить и сам люблю есть, между прочим.
Ну, для того, чтобы его пропагандировать, нужно как минимум рассказать, как его приготовить.
Ну, как? Надо взять, допустим, стакан геркулеса. неважно, какого там, какой его номер будет. Залить его, может быть, там, 4-5 стаканами воды, перемешать. Можно туда бросить хлебную корочку от черного хлеба. Ну, это для заквашивания, быстрее будет. И забыть об этом дня на 4.
В теплом месте забыть его?
Ну, лучше, да. Ну, при комнатной температуре этого достаточно. А потом эта жидкость процеживается. То есть мы должны откинуть это на сито или на дуршлаг, куда Геркулес не пройдет через дырочки. А потом еще, когда жидкость стечет, жидкость стекает мгновенно, надо еще Геркулес немного подавить, чтобы вот такое молочко геркулесовое попало в жидкость. А потом эта жидкость уваривается. Уваривается до явного загустения. Потом надо остудить ее. Будет подобие холодца, будет подобие вот такого вот желе. Ешь холодным, с чем-то таким сытным. Жареные грибы, может быть, жареный лук. Можно чем-то сладким полить, каким-нибудь вареньем, если хочешь приводить это в десерт. Это очень хорошая вещь.
Продолжаем разговор о русской кухне. И продолжая его, невозможно не сказать о пирогах.
Ну, конечно, опять же, пироги, это выпечка, и пироги тоже хорошо вписывались в русскую печь. В прямом и в переносном смысле. Именно поэтому пироги настолько такое вот культовое блюдо. Русские пироги обильны, большое внимание уделяется тесту. Часто даже тесто может преобладать по своей массе, чем начинка. Но есть несколько концепций, две концепции мне известны, когда начинки больше, чем тесто. Вот это мне нравится. Это весьма современно выглядит. Между прочим, это кулебяка и курник. По сути, это одинаковые пироги. Там одинаковые принципы, скажем, что несколько начинок существует, но форма просто разная. Курник более праздничная вещь, такая свадебная вещь. А кулебяка, может быть, даже более обыденная вещь. И форма у кулебяки другая. В этих пирогах как раз сочетаются продукты, которые дают вот сытность. Я сейчас не говорю про тесто. Ясно, что тесто – это углевод. Это мука – это углевод. Там крахмал – это углевод. А есть еще углеводы в начинке, как правило. Это может быть для меня прежде всего рис. Да, это тоже углевод. Это белок, курица, мясо или рыба в кулебяке всегда. Ну, в курнике – курица. Да? Белок есть. То есть там есть все, что надо. Ну, там жир какой-то есть. Еще часто крутые яйца. Это тоже, собственно, белок.
То есть все вместе. И жир, рыба, немного. И рис, и яйца.
Да, вот это сытность. Это, понимаете, и вот эта начинка дает нам право считать такого рода пироги не просто каким-то, какой-то разминочкой там, не просто каким-то там, не просто десертом, какой же это десерт, а есть основание считать пироги основным блюдом. Ну, то, что мы называем второе блюдо. Вот такого рода пироги.
Традиционным
там, смотрите,
основным.
Там есть рис. Там есть, например, рыба и рис. Ясно, что рис — это гарнир. Вот мы сейчас возьми, съешь тарелку, да, у тебя будет лежать рис отваренный и кусок рыбы. Это полноценное основное блюдо. Пожалуйста, это же самое есть в начинке у пирога. Там еще и тесто есть. Это супер основное блюдо. Это супер сытное блюдо. Так бери и ешь все в одном флаконе. Все нормально. В этом смысле пироги вот такого сытного толка, они очень удачны, потому что они в себе содержат полноценное блюдо. Правда, было бы хорошо, если бы в русской кухне были соусы. Понятное дело, что соус в русской печи не сварить. Опять же, не сварить соус. Поэтому их не было и нету. Ну, что мне немного сухо. Есть кулебяку, пусть там будет хорошо приготовленная рыба, пусть она там будет нежной и сочной. Но там есть рис, там есть тесто, да? Там могут быть грибы. Соуса хочется.
Бульон можно себе представить?
Бульон, да. Бульон, да. Это отдельная концепция, когда там пирожки, растягаи, те же маленькие пирожки с бульоном. Туда еще бульон в них вливается даже для сочности.
Вот я про это,
и плюс
говорю.
Ты сопровождаешь. У нас же вот многие пирожковые так всегда работали. Там всегда можно было купить бульон и пирожки. Ну, и сейчас, наверное, такие заведения, слава богу, остались. Вот, поэтому соуса хочется. Поэтому я, когда готовлю кулебяку сегодня, я всегда готовлю соус. Прифранцуженный, ну а что делать? Ну а что делать? То есть, ну, рациональная кулебяка, вот такие пироги сытные наши, они крайне рациональны. Они удачны, потому что это полноценное блюдо.
А что за префранцуженный соус?
Ну, например, есть у меня рыбина. Я должен ее разделать на филе, потому что я сторонник того, между прочим, чтобы в кулебяку, в рыбную, либо просто в рыбный пирог класть рыбу сырую. Ну, филе. Куски филе, либо целое филе, если кулебяка длинная. Ну, это раздел рыбину. У меня же голова-то есть и хребет. Я сварил из этой головы бульон из хребта. Эта технология кажется сложной. На самом деле ничего страшного нет. Пока печется пирог, ты успеваешь сделать соус. Потом надо взять немного лука репчатого, положить его в кастрюльку. Желательно, чтобы это даже сковородку. То есть это может быть сотейник. Но надо, чтобы площадь этой посудины была большая. Я бросил лук на горячую посудину, без всякого масла. Лук чуть-чуть буквально подпекся. Потом наливаю туда белое вино сухое. Бац! И за счет того, что площадь поверхности сковородки либо кастрюли большая, вино начинает испаряться эффективно. И я ловлю момент, когда вино стало сиропом на луке. Как только вино загустело, оно достаточно испарилось, я туда вливаю рыбный бульон. Не так много. И все вместе у меня начинает выпариваться. Там есть, осталась кислота от вина, алкоголь ушел, лук вываривается, и вот это все вываривается. Вываривается, когда чем больше площадь поверхности посудины, тем быстрее все испаряется. Получился концентрированный вкус. Я туда бац, жирных сливок налил, 33%, либо 38%. И сливки, за счет того, что там кислота была от вина, они сворачиваются. Но мы не видим этих хлопьев. Сворачиваются они в том смысле, что они густеют. Вся структура густеет. Потом надо отцедить лук и выбросить его, он уже не нужен. А соус взбить блендером, чтобы мельчайшие хлопья, свернувшиеся сливок, исчезли. Получается густой, без всякой муки. Соус, в общем-то, у него есть классическое название «белое вино». И вот таким густым соусом с ароматом вина, со вкусом рыбного бульона, с нежностью сливок, ты сопровождаешь кулебяку.
Скажи мне, рис, о котором мы говорили, вареное яйцо, рыба в данном случае в рыбной кулебяке, укладывается в этот пирог слоями?
Моя версия кулебяки следующая. Я варю рис так, чтобы он впитал всю воду и не пришлось его откидывать. Я часто добавляю шафран, чтобы рис был желтым. Шафран – это очень русская специя, несмотря на то, что у нас ее, так сказать, не производили никогда. Не собирали там крокус, рыльца цветков крокуса. В рис я добавляю крутое яйцо, сваренное вкрутую, остуженное и нарубленное крупно. Я могу в рис добавить укропа либо зеленого лука. Я отдельно жарю шампиньоны, грибы, как отдельную начинку, и прихватываю эту начинку немного мукой. В конце жарки добавляю чуть-чуть муки, чтобы мука склеила грибы. Фарши должны клеиться. У меня есть рыба. Филе рыбины. Раскатывается слоеное тесто. Пекутся тонкие блинчики. Это очень важно. Блинчики – это разделение слоев кулебяки, если она слоеная, и гидроизоляция. Сочность повышается. Я выстилаю полоску теста блинчиками, кладу туда первый слой риса. Рис накрываю блинчиками, скажем, грибы, блинчики, длинное филе рыбы, соль немножко, блинчики, второй кусок теста и защипываю по краям, чтобы получилась такая длинная конструкция.
Какой она по высоте у тебя получается, как правило?
Она получается по высоте, если это может быть 15 сантиметров. Высокий пирог. Красиво, все слои отделены блинчиками, на разрезы получается шикарно. Кулебяка печется недолго. Ну, полчаса, 30 минут. Так, чтобы рыба была очень нежной, чтобы она не переготовилась. Потом она нарезается на куски, срез очень красивый, и соус. Ну, в соус можно насыпать шинкованный укроп. Я порой по большим праздникам в горячий соус кладу красную икру.
Красиво.
Дело в том, что вот в горячем соусе красная икра, ну она же ведь соленая, из банки-то, красная икра не сворачивается, потому что температура соуса, даже если она будет 100 градусов, вот только что кипел, не воздействует на икру так, что она не свернется и не затвердеет, потому что она соленая, и процесс этот невозможен, собственно, если долго там не варить. И икра остается взрываемой, то есть во рту она, как всегда, взрывается даже в этом соусе. И вот такие белый соус, которым ты поливаешь часть куска кулебяки с пятнами икры, с зеленушкой, очень красиво. Да, это современная версия, потому что никаких соусов не было. Ну, может быть, и красной икры не было, была только черная. Ну, плохо жили люди, черная только была икра, понимаешь? Вот, но все равно я считаю, что это русская еда, и кто бы ни говорил мне что, все равно я буду считать, что кулебяка – это русская еда, даже подаваемая так, как ее не подавали раньше.
Если говорить об овощной составляющей русской кухни, это прежде всего корнеплоды. Что-нибудь может быть проще пареной репы?
Нет, действительно, просто томленая репа – это хороший продукт. Она сладковатая, она вкусная. Ясно, что томленую репу можно использовать как дополнение к кашам. Ну, в одном чугунке репа томится, в другом – каша. Вот съешь это все вместе, потом не смешивай, а так, ну, рядом положи просто. Пареная репа – это серьезная, вообще говоря, вещь. Ну, очевидно, что, понимаете, корнеплоды, они все очень плотные. И их надо готовить, так сказать, долго. Вот у меня свекла, смотрите. Свеклу мы отвариваем. А ведь печеная свекла вкуснее. Когда ее запекаешь в наших условиях в фольге, в духовке, она всегда слаще, вкуснее, чем свекла отваренная. Тоже целиком. Поэтому пареная репа, когда она, скажем, в замкнутом объеме подвергается тепловой обработке в печи, она очень хороша. Она крайне хороша. Это хороший продукт. И не надо... У нас пареная репа – это такой символ простоты и чего-то такого пренебрежительно простого. Это не так. А тут меня Максим Сырников, это коллега, который очень серьезно занимается исследованием русской кухни. Он написал несколько блестящих книг, на мой взгляд. Максим Сырников меня угощал квашеной репой. Он ее квасит.
Крупными кусками?
Да, крупными кусками. Вот по принципу там, квашения огурцов, либо капусты. Ну, собственно, что-то засыпал солью. Она будет бродить.
То есть не рассол, а соль.
Она даст сок, будет бродить. Да, ну, принципы одинаковые. Она хрустит. Она с кислинкой. Соль немного чувствуется. Абсолютно невероятный продукт. Я бы даже пытался утверждать, что лучше, чем соленые огурцы. Вот квашеные куски репы. Обычной репы. Я думаю, что так делали в России. Раз Сырников это делает, значит, он не придумал это. Он это делает, потому что он ищет рецепты в регионах, в деревнях. Он много путешествует. Он это делает. Это прекрасная вещь. Вот серьезно.
При том, что, увы, не в каждом овощном отделе, не в каждом магазине найдешь сейчас репу.
Я, слава богу, вижу репу. Практически всегда. Ясно, что по осени и зимой она чаще, вероятность ее увидеть чаще, чем летом, потому что это такой зимний продукт, ну, на зиму. Вот. Но слава богу, что она все равно продается. Слава богу. А я тут, между прочим, побывав, так сказать, на юге, купил корень пастернака. И я чуть не умер от счастья. Шикарный продукт. Я не скажу, что это такой уж русский корень, но это корнеплод. Он используется в русской кухне. Вот я его добавил в борщ, помимо всего прочего. Невероятно вкусно. Сегодня смотрю, а оказывается, пастернак у нас продается. Я его просто не замечал никогда.
И я не замечал.
Он лежит в сетевых магазинах. Голландский или английский. Стоит 180 рублей за килограмм. Это плохо, что он столько стоит. Зато он есть. И это такой ароматный корень, что невероятно. Поэтому хорошо, что корнеплоды у нас есть. Даже за такие деньги.
Разговор о русской кухне, я уверен, мы продолжим в одной из наших будущих программ. А эта программа подошла к концу. Илья, спасибо и до встречи через неделю.
Спасибо, всего доброго.
В завершении программы прозвучит вальс «Фантазия» Михаила Глинки.